Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И этот вечер мы проводим с протоиереем Максимом Козловым, первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата и настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.
Вот говорим о приходе к вере, и мне в связи с этим очень интересно научное мировоззрение. У меня достаточное количество знакомых вот с тем самым научным мировоззрением, причем, что интересно, среди них есть как очень верующие люди, и даже вот у нас в студии были ученые с абсолютно мировоззрением человека, ну, который ни по каким признакам не должен был прийти в церковь. Но, тем не менее, он в церкви пребывает. Но есть огромная масса людей, которая не просто в церковь не пришла, но я даже не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы это произошло. Эти люди, они в основном представители различных естественно-научных сообществ. Людей, которые занимаются в высшей школе изучением там, антропологии, например, изучением развития человека. И я не представляю, что может произойти. Я понимаю, что для каждого приход в церковь – это абсолютно частный пример, что у каждого это свой собственный толчок, у каждого своя собственная встреча с Богом. Но ведь она не происходит, и мне всегда, с тех пор, как я общаюсь с этими людьми, интересно, что может повлиять на их жизнь, в которой наука все расписала от и до, от происхождения, теории происхождения видов до, я не знаю, до современных каких-то самых последних исследований, которые для них в очередной раз подтверждают только полное отсутствие какой-либо возможности существования высшего разума.
Мне кажется, что мы сейчас говорим о достаточно все же личном и, может быть, статистически или социологически не обязательно окончательно достоверном опыте, потому что вот мой, скажем, опыт говорит скорее о другом, что у нас сейчас чем крупнее город, чем выше в нем образовательный ценз жителей, чем больше в нем не эффективных, а полноценно функционирующих высших учебных заведений, тем интенсивнее в нем церковная жизнь и больше процент людей в нее включены, в том числе молодежи и людей с высшим образованием, которые в церковной жизни участвуют. На мой взгляд, сейчас как раз более всего проблема с донесением посыла евангельского, рассказа о евангельском благовестии людям, ну, мало-среднеобразованным. То есть те, которые, может быть, формально имеют какие-то корочки об образовании, но это те корочки о том деградировавшем и, по сути дела, почти обесцененном вузовском образовании, которое дает, ну, скажем так, чтобы никого не обижать, значительную часть современных российских вузов. Или которые когда-то ее получали только для того, чтобы социализироваться в некотором образом, так сказать, вот, в силу получения этого диплома. Почему? Потому что человек, привыкший к научному мышлению, неважно, в гуманитарной, математической, научно-естественной области, он все же имеет некие навыки, если, конечно, поставить себе цель работать в этом отношении, дохождение до первоисточников, до основ. Мы можем надеяться, что этот человек прочитает Евангелие. Кстати, к сожалению, не всегда происходит. Может быть, даже в сопоставлении с первоучительными книгами других религий. Да ради Бога. Я всегда говорю, да пожалуйста, вы выбираете, откройте Новый Завет, положите рядом Коран, очень хорошо, будет сразу почувствовать разницу. Там, если хотите, там Веданту положите, вот, да. Там другие какие-нибудь священные книги, там, какие хотите, вот, да. И сравнивайте. Сравнивайте, слушайте, чем, на что ваше сердце отзовется, вот, на что ваша душа отзовется. А потом эти люди имеют возможность, повторю, выработавший себе навык от некого такого последовательно рационального, что само себе вовсе неплохо, мышления, додумывать свое мировоззрение. Потому что идея, ну, как минимум, об отсутствии высшего разума во Вселенной, она уж точно не из никаких, естественно, научных, физических или иных, так сказать, закономерностей не вытекает. Это аксиоматическая идея, принятие или непринятие этого. Это в любом случае аксиома, из которой, да, потом следует путем силлогизмов те или иные теоремы. И, ну, надо достраивать, что какие теоремы вытекают из принятия априорного положения о наличии духовного начала прибытия мира и отсутствия этого до мира существовавшего духовного начала, до видимого мира. Поэтому, мне кажется, просто нужно в том числе помогать людям в такого рода, такого типа сознания, такого склада ума, не останавливаться на каких-то внешних зацепках, вроде бы существующих противоречий. Ах ты, ах ты! Священное Писание говорит о 6 днях творения, а мы знаем там о миллионах лет развития там Солнечной системы,
Земли. Нет, ну это даже Земли, христианство не отрицает.
И Вселенной это не отрицает, но это ведь и не противоречит ничему принципиально. Это вопрос выводной и костяной тому, как... та картина, мирокартина, которая нарисована в первых главах книги «Бытия», соотносится с версиями, гипотезами и отчасти объективным знанием о предыстории мира, которое есть там в физике и в других естественных науках. Но ведь это все, опять же, не доведение до конца, до того, что мы называем мировоззренческими основами науки. Вот я... тоже знаю там многих и физиков, в особенности математиков, кстати, они как-то более склонны доходить до начала физики, иногда уходят в частности, в некую специальную область. Биологи, бывает, уходят в частности. Жизнь такая короткая, а червь такой длинный. Вот мне некогда заниматься другим, вот, да. Вот люди, занимающиеся именно абстрактными дисциплинами, они как раз, как мне кажется, чаще обращаются к вере. В любом случае, его профессиональные знания и выработанные навыки мышления нужно, как мне кажется, рекомендовать, применять и к той области до формулирования собственного мировоззрения не на уровне рефлексов и штампов сознания, а вот целостной картины от «а» до «я» и проговаривания его. Вот формулирование проговаривания, как мне кажется, многих может помочь привести к вере.
Мне кажется, что здесь мотивация может быть еще один вопрос, который, на который, как, насколько я знаю, в науке особо четкого ответа нет. Это даже не вопрос о смысле жизни, это вопрос о смысле смерти. Невозможно себе объяснить, как это так. Все продолжится, а меня не будет. Нет этому никаких обоснований, почему это так. И мне кажется, что именно через этот вопрос тоже очень многие начинают копать несколько глубже.
А ты смотришь на это с точки зрения верующего человека, а огромное количество людей на это смотрит, ну да, кончится, меня не будет. Я прожил эту жизнь по каким-то социальным, нерелигиозным, социальным заповедям. Прожил ее, наверное, достойно. Ну да, и все, и дальше меня не будет.
И дальше человек не будет... боится смерти?
Не знаю. Наверное, боится, но это заложено в природе человека бояться смерти. Но дальше он считает, что его жизнь продолжится в его детях.
Ну, дай бог. Ладно.
Ну, мне так кажется.
Каждый действительно здесь для себя сам выбирает.
Да, да. На сей счёт привожу.
Мне бы хотелось сейчас все-таки вернуться к основной теме нашего разговора, к этой формулировке библейской. Кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Отец Максим, вы сказали, что есть несколько способов по Иоанну Златоусту спастись. И один из них – это терпеть те испытания и скорби, которые нам в нашей жизни выпадают, которые нам, соответственно, посылает Господь, потому что это же от Него, скорее всего, все, что происходит в нашей жизни. А можно ли каким-то образом не доводить до этих скорбей? Вот можно ли делать так, чтобы не начинались эти испытания? Что для этого нужно сделать? К чему нужно прислушиваться? Там же, по-моему, в книге Иова есть эти слова, что Господь говорит человеку раз, если не услышит, говорит человеку два. Как различить, когда Он нам говорит?
Ну, у апостола Павла есть слова, что великое счастье – быть благочестивым и довольным. То есть, великое счастье – быть, исполнять закон Божий в своей жизни, заповеди Божии, правду Божию, и быть довольным, то есть принимать те жизненные обстоятельства, тот путь, ту совокупность внешнего бытия, которую Бог тебе посылает. Не восставать против нее, не искать другой жизни с другими людьми в другом времени, в другой стране и так далее. Вот, вот это внутреннее принятие замысла Божия о тебе. Условно говоря, если мы правильно пользуемся посылаемыми нам деньгами, то даже будучи богатыми, мы можем спастись. Если мы способны, будучи человеком там, в должности или начальствующим, воспринимать это как послушание перед Богом и ответственность за дело, которое я исполняю, и не стать деспотами по отношению к тем, кто нам подчинен, то Бог может оставить тебя начальствующим ради твоего же блага и ради блага тех людей, над которыми ты поставлен. И так далее, и тому подобное. То есть, если не сместятся при жизненном благополучии наши приоритеты в сторону только земного существования, то тогда ты, может быть, этого не лишен. Ну, может быть, вот еще о чем тут можно сказать. Ведь человеческие отношения, в том числе и любовь, они могут быть искажены тем, что все скрепляющее в этой, в том числе, любви, относится только к земному существованию. И волчицы любят своих волчат, готовые задрать ради этого тех, кто к ним приступится. И апостол говорит, и язычники любят любящих их. В этом смысле ценным в человеческих отношениях с точки зрения вечности является только то, что в этой вечности может быть продолжено. Там любовь друг к другу связана с самостеснением ради иного человека, с отодвиганием себя ради его блага, с тем, что я как бы готов любить не только того, кто мною восхищается или меня поддерживает, но и того, кто меня укоряет и кто мне досаждает, и того, от кого мне скорби достаются. И вот если вот это настоящее вырастает в человеческих отношениях, то Бог может благословить и долголетием, и семейным счастьем, и там и внуками, и правнуками, которых ты увидишь. Если ты будешь помнить, что это очень хорошее и очень важное, но не главное, а главное то, ради чего мы здесь на земле живем, ради того, чтобы достигнуть блаженной вечности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Максим, а все-таки хочется, знаете, еще раз к этой фразе вернуться. Кого любит Господь, того наказывает. В слове «наказывать» это насколько это точный перевод? Есть ли там какие-то иные смыслы? Может быть, вот я помню, смотрела материалы по этой теме и обратила внимание, что в английском языке там речь идет о дисциплине. Это несколько иной уже оттенок. Почему-то в русском языке такой очень суровый перевод «наказание».
Ну, дело в том, что славянизирующий синодальный перевод и человек XIX века вполне отчетливо понимал, что слово «наказание» и слово «научение» являются синонимами. И учили наказывали.
Ну, наказ, от слова «наказ».
Да, и наказывали уча.
Это вот если у Сологуба посмотреть, например, «Мелкого беса», как там всех пороли, или почитать его заметки, тогда действительно учили и наказывали, это было одно целое. Но сейчас же все-таки это уже не так, и эти слова в нашем сознании разделены. Наказание
и
научение.
Да, это вообще ломает все представление об отношении Бога и человека. То есть в понимании человека XIX века наказание и учение – это что-то вот сродни, вот как Алла привела пример с Сологубом, учили, наказывая, да? Но это же не та модель отношения Бога и человека, о которой мы вообще как христиане говорим.
Ну, почему не та? Мы уж точно христиане не говорим, что отношение Бога и человека – это то, что сейчас рисуется в некоторых школах современной педагогики. То есть, когда дорастет себе сам как хочет, вот, а наше дело там конфеты давать вовремя. Нет, конечно, не конфеты, ведь экологически чистую пищу. И дальше просто не вмешиваться в то, как сам по себе, так сказать, там, ребенок сформируется. В то время как христианская антропология исходит из идей, из понимания того, что природа человека является падшей. Так... И что если ребенка не воспитывать в том числе и наказанием, то в абсолютном большинстве случаев вырастет такой дичок, от которого мало не покажется, что формировать нужно крону-то.
Так получается, вернее, не получится ли так, что у человека просто будет сломлена психика, что он будет ходить по улицам и всего бояться, а вот сюда я не пойду, потому что, ах, как же так, ну, Бог же меня обязательно накажет, если я сюда пойду, хотя там ничего плохого может и не быть, и сюда я тоже не пойду, а вот здесь человек замыкается в себе в итоге, и он все время думает, вот я хуже всех, как в той самой вот известной песне, я хуже всех.
Если любви нет, то, конечно, да. А если любовь есть, то будет, как говорил блаженный Августин еще в V веке, люби Бога и делай все, что хочешь. Потому что если ты любишь кого-то по-настоящему, то ты поступаешь так, по крайней мере, очень стараешься, чтобы никак не досадить и никакой скорби, обиды, боли сердцу того, кого ты любишь, не доставить. Вот в то же самое, только в неизмеримо большей мере перенесем на Отца нашего Небесного. А, собственно, что должен христианин стараться жить так, по любви к Отцу Небесному, чтобы тем, что я делаю, не сделать ему, не доставить ему скорбь обо мне.
Вы сейчас говорите о наказаниях, о том, как воспитывают детей. Я вспоминаю, как воспитывали меня, и пытаюсь понять, а наказывали меня или нет. Я вообще не помню. Я не помню ни одного случая какого-то такого применения ко мне каких-то строгих мер. Со мной разговаривали, меня могли утешать, меня могли в чем-то пристыдить. Меня могли каким-то образом, ну, я не знаю, просто вывести на другой уровень осмысления проблемы. Но очевидных наказаний я не помню вообще. Ну, может быть, конечно, из меня бы получилось нечто гораздо более толковое, если бы эти наказания ко мне применялись. Но я, вы знаете, своим родителям очень благодарна за то, что они как-то так очень человечно и с пониманием, и тонко очень обращались со мной. Я им от этого только благодарность к ним испытываю.
Ну, не знаю, меня наказывали. Я точно считаю, что правильно. А там я бы там мог... вырвал страницу с двойкой из дневника, и сам совершенно согласен, надо было наказывать, ну, то есть, конечно, объяснять тоже надо было, ну, что объяснять балбесу, там, в 5-6 классе, который это делает, вот, надо ему как следует, так сказать, объяснить так, чтобы он больше не вырывал этой страницы, вот, да. Вот, может быть, с девочками, начиная с определенного возраста, нужно вести, прежде всего, беседы, вот, эти беседы, их даже отсутствие этих бесед уже настолько ранит сердце девочки, что она будет стремиться жить так, чтобы этого не лишиться, вот тогда. Там балбесу лет в 10-12, вот тогда не всегда беседы помогут, вот тогда. Ну, или там, не знаю, в друзей там ребенок, ну, по глупости, по дурости взял, стянул у соседа чего-нибудь, вот тогда. Ну, конечно, нужно и словами тоже говорить, но он и без того знал, что не нужно, так сказать, вот, да, взять и стянуть чужую вещь, вот, да. Но если это случилось, недостаточно бывает ограничиться только словами, вот, нужно... Сам, я не буду сознательно озвучивать никаких вариантов действий, но действия должны иметь место, и это действие, и есть понятие наказания, вот чего-то можно лишить, вот это тоже наказание, так сказать, вот бонусов или приоритетов, которые в жизни ребенка существовали. Я думаю, любой из нас родителей, тем не мы в этой системе находимся, мы, конечно, не наказываем своих детей, нормальный родитель, просто потому что мы на него раздражились и разгневались, но если я люблю своего ребенка и вижу, вижу кривизну, которая возникает, может быть, не в разовом поступке, а в цепи поступков, которые ведут его в неправильную сторону. Но я же обязан буду, так сказать, сначала мягко, а потом, может быть, и крепче, а может, в какой-то момент и забор поставить, чтобы туда не гнулся слишком.
А правильно я понимаю, что если, как такая родительская формула, если уж наказывать, то наказывать не из злости, а от любви, из любви. И именно вот в этом, вот в этой аналогии Божью любовь, наверное, и стоит понимать.
Ну, конечно, по отношению к Богу, потому что мы точно исходим, что все слова Священного Писания, ну, ветхозаветные, так называемые антроморфизмы Ветхого Завета, о том, как вот Бог гневается, или другие какие-то человеческие приписываемые чувства к Богу, они ведь, это именно педагогический антропоморфизм, потому что Бог любит человека в такой мере, который выше которой быть не может, и который не изменяется сама по себе. Меняются люди по отношению к этой любви. Поэтому что значит вот, человек, которому достается наказание Божие здесь на земле? Это значит, он не безнадежен. Это значит, что он, столкнувшись с той или иной проблемой, скорбью, болезнью, испытанием, там, крушением жизненных надежд, и, имеет шанс здесь, на земле, исправиться. Вот почему считают, что ненаказуемые Богом те же там богачи, наворовавшие, там диктаторы там, и прочее, на самом деле Богом оставлены. Это значит, что они таковы, что их наказывай, не наказывай, это всеведущий Бог о них знает, ничего в них уже не изменится.
Но мы тоже же не можем решать за Бога и объяснить его поведение, объяснить его отношение к нам.
Не можем, но мы знаем одно, объяснить не можем, но одно четко знаем. Он каждому, в том числе и этим благоденствующим злодеям, желает спасения. И если оставляет их в этом состоянии без видимых внешних испытаний, мы, естественно, можем сделать вывод, и в каких-то случаях ошибиться, но во многих нет, что это происходит именно потому, что этого человека, хоть ты мытьем, хоть катанем, а из него уже ничего не выжмешь. Ну вот, мы помним притчу о богаче и Лазаре. Богатый человек, у двери которого лежал Лазарь, никак не менялся до конца своей жизни. Значит, и не мог измениться. Вот в этом смысле есть... Иногда для того, чтобы погибнуть, равно как на чтобы спастись, достаточно оставаться самим собой. Вот богач рядом с Лазарем, он просто оставался самим собой, ничего вроде злодейского не делал. Но и перемениться, значит, так, чтобы увидеть... вот этого несчастного человека, ну, как образ, конечно, рядом с собой он не мог.
Отец Максим, а значит ли это, что нужно во всем уподобиться этому самому Лазарю, который не предпринял ничего для того, чтобы изменить свою собственную жизнь? Ведь он, ну, наверное, сейчас у человека гораздо больше, там, социальные лифты лучше работают, возможностей для самореализации гораздо больше, но если его посетил Господь в виде той или иной болезни или каких-то лишений и ограничений, значит, нужно сложить лапки и ничего не делать.
Ой, социальные лифты, мы так говорим, все же немножко живя в Москве или в других крупных городах, вот, да. Да для огромного количества населения Земли нет никаких социальных лифтов. По-прежнему, так сказать, вот большая часть людей, а в Африке какие социальные лифты?
А в деревне у нас какие,
Какие социальные лифты? А в значительной части Китая какие социальные лифты? Вот. Большая часть истории человечества, да и сейчас для значительной...
Честно говоря, и в Москве-то тоже.
Да и в Москве они очень относительны. Вот родишься ты в определенного рода социальной среде, вот ты прекрасно знаешь, да, так сказать, от первого до третьего этажа у тебя лифт есть, а дальше там люди стоят, которые не пустят. Вот, поэтому это все достаточно относительно. Ну, конечно, нищий Лазарь образ. Понятно, наверное, он мог стать из просто нищего руководителем команды нищих, которая ходила по Палестине, вот, да, и занять более активную жизненную позицию. Но стать даже, так сказать, сотрудником средней руки в команде мытарей он бы не мог. Никто бы не взял его в налоговую инспекцию из-за его статуса. У него этих шансов не было. Поэтому, по большому счету, да, в пределах какого-то жизненного люфта, все же мы должны сказать, я или принимаю жизнь, в которой максимум могу стать начальником отдела, доктором филологических наук или там руководителем фермы. а не Абрамовичем, академиком или руководителем министерства. Или от того, что это в моей жизни нет, я против нее восстаю и злоблюсь.
Но мне кажется, что не так много все же людей, которые бы, родившись в очень небогатой семье и отдавая себе отчет о том, что у них есть, ну, небольшой такой люфт, да, ему надо стремиться, конечно же, выше, но Абрамовичем он не станет. Я вот не знаю людей, которые бы очень сильно переживали по этому поводу. И мечтали бы, спали и видели, что все-таки они миллиарды заработают когда-то.
Да, но с другой стороны, людей, которые, ежели не до такого статуса, на 2-3 порядка хотели бы повысить свое материальное благополучие, мне кажется, мы знаем вокруг себя довольно
да,
много.
Да, и на один или на два порядка, ну, в стремлении к этому нет ничего плохого, наверное, для каждого человека, потому что это же какой-то личностный рост, который в нас Бог заложил в том числе.
Ну, если он не становится конечным приоритетом.
Ну, безусловно.
А можно еще к одному измерению обратиться? Мы в нашем разговоре исходим из того, что какие-то ограничения, лишения или страдания, то, что мы называем «Господь посетил», да, то, что, о чем мы говорим, кого Господь любит, того наказывает, они способствуют тому, что мы становимся лучше. Но ведь так бывает не всегда. Бывает так, что человек может озлобиться, человек может потерять надежду, человек может, в конце концов, утратить доверие к Богу, если оно у него было. А оно есть тоже не всегда, потому что не всегда эта модель такая, что Господь мне, безусловно, желает блага, и это априори, это истина, там, последняя инстанция, это тоже далеко не всегда бывает очевидно и понятно человеку в жизни. Поэтому испытания на всех влияют по-разному. И здесь так, тогда как быть? И в чем тогда был их смысл, отец Максим?
А смысл был в том, что, и в, что в испытании, что в их отсутствии за нами сохраняется свобода ответа. А, вот тут еще одна важная тема, от которой мы никак не можем уйти. Свобода – это, наверное, то, от чего более всего хотелось бы отказаться. При всех декларируемых вопияниях о том, что это то, чего больше всего хочется достигнуть. Да нет, куда бы было лучше, если бы вот за меня было вот известно. Есть некоторые христианские конфессии, которые так вот и решили, что вот есть те, которые избраны к спасению, а те, которые к погибели. Уже в конечном итоге у них свобода их личной не существует. Промысел Божий за них определил. Мы, как православные, исходим из того, что нет, что Бог спасает нас не без нас. И посылая нам совокупность жизненных обстоятельств, которые в каждый конкретный момент нашего бытия дает нам шанс на спасение, дает нам возможность вот, вырулить, как бы низко мы ни находились или как, какой бы неправильный путь мы ни взяли. То есть предоставляя, условно говоря, этот поворот, Бог не заставляет нас на него свернуть. Вот он не заставляет нас на него свернуть. Повороты будут до конца нашей жизни. Всегда будет знак указывать туда, к спасению, прямо вниз, к аду. И это будет до последнего мига нашей жизни, до там раскаяния разбойника на кресте, до там исповеди в больничной палате человека, который всю жизнь был естественно научным атеистом. И таких, слава Богу, вот за годы священничества мне, священнического служения приходилось видеть не так уж мало таких людей. Но не заставляет. Видел я и тех, кто у гроба при родственниках плачущих говорил: «Нет, я не верю». Не надо. И уходил так. Это дар свободы, который любящий нас Христос, любящий нас Бог, желающий, чтобы мы Ему подобными остались, за нами тоже сохраняет до самого конца.
Есть о чем подумать.
Спасибо большое. Спасибо за этот разговор. Максим Козлов, протоиерей Максим Козлов, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» был. Напомню, отец Максим, настоятель храма святого преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».